В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 18 июня в Тбилиси Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Европарламентарии высказываются в защиту узника Вано Мерабишвили. Намеченный в Цхинвали митинг с требованием об отставке действующего руководства республики не состоялся. В Сухуми прошла конференция по итогам сбора подписей за восстановление автокефалии Абхазской православной церкви. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Турции сегодня задержаны десятки людей, подозреваемых в участии в антиправительственных демонстрациях. В нескольких городах Бразилии сотни тысяч людей участвовали в демонстрациях. В Кабуле прошла церемония передачи международными силами полномочий за безопасность в стране афганским структурам. Лидерам стран Большой Восьмерки на саммите в Северной Ирландии удалось преодолеть разногласия и договориться о общей позиции по Сирии. В итоговом коммюнике говорится о поддержке политических переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, о проведении расследования возможного применения режимом сирийского президента Башара Асада химического оружия против повстанцев, а также о оказании гуманитарной помощи сирийскому народу в объеме $1,5 миллиарда. В коммюнике также содержится положение об отказе от каких-либо выплат террористам за освобождение заложников. В документе говорится, что Аль-Каида и связанные с ней группировки за последние 2 года получили порядка $70 миллионов в виде выкупа за захваченных ими людей. Это стало одним из источников получения террористическими организациями средств на подготовку и совершение терактов. Кроме того, в коммюнике саммита Большой Восьмерки, завершившегося во вторник в курортном городке Лох-Эрн, согласован ряд мер, направленных на борьбу с уклонением бизнеса от уплаты налогов. В Турции сегодня полиция провела рейды в нескольких городах страны. Задержаны десятки людей, подозреваемых в участии в антиправительственных демонстрациях. Силы безопасности преследуют представителей левых группировок. Власти полагают, что они провоцировали столкновения с полицией во время акций протеста. В понедельник премьер-министр Турции Бюлент Арынч предупредил, что для подавления антиправительственных выступлений могут быть привлечены армейские подразделения. Демонстрации в Стамбульском парке Гези начались 2 недели назад с требованием прекратить строительство торгового центра на месте парка. Жесткие действия полиции привели к росту недовольства среди демонстрантов, акции протеста переросли в антиправительственные манифестации и распространились на другие города Турции.
Эхо Кавказа. Новости.
В нескольких городах Бразилии сотни тысяч людей участвовали в демонстрациях против повышения цен на проезд в общественном транспорте и расходов на подготовку к чемпионату мира по футболу 2014 года. Манифестанты также выступили против коррупции и социального неравенства. В целом акции носили мирный характер. Однако в ряде мест произошли столкновения манифестантов с полицией. Десятки человек пострадали. В Рио-де-Жанейро группа протестующих подожгла автомобиль и бросала камни в полицейских. В столице страны Бразилии демонстранты прорвали оцепление парламента и забрались на крышу здания. Силы правопорядка применили против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули. Акции протеста в Бразилии продолжаются уже около 2 недель. Протестные настроения усилились после начавшегося в субботу Кубка Конфедерации ФИФА. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганская армия берет на себя полную ответственность за обеспечение безопасности в стране. Он выступил сегодня в Кабуле на церемонии передачи международными силами полномочий за безопасность в стране афганским структурам. На этом этапе речь идет о передаче контроля за обеспечением безопасности в 95 районах на юге и востоке Афганистана, где талибы продолжают борьбу против афганского правительства. На церемонии присутствовал генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен. Незадолго до начала церемонии на западе Кабула произошел взрыв, осуществленный смертником. Погибли не менее 3 человек. По данным полиции, целью нападения был депутат парламента Махамаэт Махакик. Он не пострадал. Международная правозащитная организация Human Rights Watch и ведомство ООН по правам человека выразили обеспокоенность в связи с последними назначениями в независимую комиссию по правам человека Афганистана президентом этой страны Хамидом Карзаем. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала сотрудников возглавляемой ею организации провести мониторинг процесса назначения и оценить, насколько он отвечает афганским законам и международным стандартам. Афганское законодательство предусматривает прозрачность процесса назначений, который должен быть осуществлен после открытых консультаций. В пресс-релизе Human Rights Watch отмечается, что 15 июня Карзай объявил о назначении 5 новых членов независимой комиссии по правам человека, многие из которых не имеют достаточного опыта в области защиты прав человека. В Венгрии предъявлено обвинение в военных преступлениях в годы Второй мировой войны 98-летнему Ласло Чатари. Он обвиняется в организации отправки около 16 тысяч евреев в концлагерь Освенцим. Центр Симона Визентали, занимающийся розыском лиц, причастных к Холокосту, сообщает, что Чатари в годы войны был начальником полиции словацкого города Кошице, находившегося тогда на оккупированной Венгрией территории. По данным Генпрокуратуры Венгрии, судебный процесс по делу Чатари начнется в течение 3 месяцев. В 1948 году он был заочно приговорен к смертной казни судом в Чехословакии. После войны Ласло Чатари уехал в Канаду и примерно 15 лет назад вернулся в Венгрию. В июле прошлого года он был арестован.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам дня. В защиту узника Вану Мирабишвили, экс-премьера Грузии, высказались европарламентарии. Спикеру грузинского парламента Давиду Усупашвили, который в эти дни с первым официальным визитом находится в Брюсселе, пришлось услышать от них много неприятных слов. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Ледяной прием, который оказали в Европарламенте, вывел из себя даже такого сдержанного политика, как Давид Усупашвили. Во время встречи в Комитете по внешним отношениям его европейские коллеги отбросили в сторону все нормы дипломатического поведения и обрушились на спикера грузинского парламента с нелицеприятной критикой. Евродепутат Яцек Сариушвольский сказал, что арест генсека национального движения Вану Мирабишвили провел красную линию в отношениях Брюсселя и Тбилиси. Бывший дипломат предупредил, что подобные примеры преследования оппозиции лишат Грузию возможности успешно продвигаться на пути европейской интеграции.
Никто не арестовывает лидеров оппозиции. Дело здесь не в правах человека. Речь идет о принципах демократии. Арестовывая оппозиционеров, вы лишаете свой народ права выбрать внешнеполитический курс.
Сказал Сариушвольский. Депутат является членом самого крупного политического объединения на Западе – Европейской народной партии, которая не раз вступалась за своего грузинского партнера «Национальное движение». Представители этого политического блока выразили свое недоумение. На их взгляд, необходимости отправлять Мирабишвили за решетку не было. Почему бы грузинским властям просто не взять с него подписку о невыезде, предъявив те же обвинения? Европарламентария Кшиштофа Лизака крайне возмутило то, что бывшему премьеру не дают возможности встретиться с членами семьи.
Даже госпожа Тимошенко находится в лучших условиях в тюрьме. У нее, по крайней мере, есть телевизор, и она может следить за происходящими событиями.
Говорил представитель Польши в Европарламенте. Усупашвили был изрядно раздосадован этой внезапной атакой. Тем более, что громче всех выступали с обвинениями именно те люди, которые в течение многих лет внимательно следили за событиями в Грузии. А значит, они в первую очередь должны понимать, что Мирабишвили заслуживал лишения свободы. Тем же, кто не очень хорошо знаком с ситуацией в Грузии, спикер парламента попытался разъяснить, что практически все управленческие должности в стране занимали представители националов. Поэтому, по его словам, неудивительно, что на скамью подсудимых попало столько членов оппозиционной партии.
Вы просите нас простить всех, какие бы преступления они ни совершили. Но как вы себе это представляете? Дайте мне совет, как решить эту проблему, чтобы все осознали, что справедливость восторжествовала и смогли спокойно жить дальше.
Вопрошал у Супашвили. Его оппоненты явно оказались не готовы к подобной дискуссии. Они, не слушая контраргументов, продолжали стоять на своих позициях. В конце концов, Усупашвили не выдержал.
Вы преподали мне один урок, который я увезу с собой домой. То, что я сегодня увидел, это самое настоящее избирательное политическое правосудие.
Выйдя из зала заседания, Усупашвили сказал журналистам, что некоторые из его европейских коллег напомнили ему известного молодого депутата грузинского парламента Георгия Канделаки. В последнее время часто говорят о том, что именно этот член национального движения отвечает за продвижение идей своей партии на Западе. Канделаки и его сторонников такое замечание Усупашвили рассмешило.
Иванишвили, который олигарх, который богатый человек, есть целый перечень иллюзий и неправильных представлений о мире. И одно из этих иллюзий состоит в том, что все можно купить.
Сказал Канделаки. Он отметил, что во встрече с Усупашвили принимали участие главные партнеры Грузии, которых больше заботят перспективы сближения этой страны с европейскими структурами, чем судьба каких-то отдельных политических друзей. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И теперь у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Каха Гогулашвили. Добрый вечер, Батуно Каха.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот как по-вашему, откуда такое у многих западных политиков стремление видеть в позитивном ключе все, что было в период правления Саакашвили? Вот мне кажется, что порой их даже не заботит то, что вот их тенденциозность в оценках грузинской действительности сегодняшней видна просто невооруженным глазом. Или я ошибаюсь?
Я думаю, что было очень много и критики со стороны западных политиков во время управления национального движения и, можно сказать, партии Саакашвили. Однако, конечно же, на Западе очень ценят тот прогресс, который был достигнут в области строительства государства, государственного строительства, обеспечения в определенном смысле безопасности граждан, стабильности в стране, экономического роста и тому подобное. А также шаги, которые были предприняты в направлении евроатлантической и европейской интеграции. И именно вот это, я думаю, и имеет сейчас решающее, так сказать, влияние на вот эти оценки, которые делаются в адрес нового правительства, которое пока еще себя, я думаю, до конца не проявило, то есть, во всяком случае, не проявило четко, хотя декларативная ориентация, значит, не изменяется, страна движется в направлении евроатлантического, то есть альянса или, можно сказать, содружества и тому подобное. Но вот некоторые, правда, шаги, которые предпринимаются, возможно, не совсем удовлетворяют западных политиков с точки зрения динамики. В первую очередь это касается, конечно же, давление на оппозиционные силы, которые осуществляются с помощью вот таких, я бы сказал, арестов.
Простите, я вас перебью здесь, Батуно Каха. А разве неправильнее было бы с той же стороны европарламентариев дождаться расследования суда, а потом уже делать выводы, давление это на оппозицию или нет?
Я думаю, что нет. Потому что я могу сказать честно, что очень многие аресты, которые были произведены, конечно же, есть очень много разговоров в государстве, и большое количество людей абсолютно уверены в том, что были совершены преступления и были совершены очень серьезные проступки со стороны правящей, значит, верхушки в Грузии, и министров, и других, может быть, вообще всего, значит, институционального аппарата в Грузии. Но думаю, что судопроизводство, которое производится на данный момент, оно неудовлетворительно в этом отношении, потому что они не сумели предъявить и четко, я бы сказал, четко доказать
основания,
что обязательно надо изолировать, допустим, таких, как Иванишвили или то есть, я извиняюсь, Ивана Мирабишвили и других политиков, которые сейчас, значит, оказались за решеткой, что их обязательно было изолировать в этот момент. Другое дело начать расследование, вести это расследование и собрать достаточно доказательств для того, чтобы потом предъявить серьезное обвинение. Но думаю, что не совсем четко работает прокуратура, суд в этом направлении, и очень много ошибок допущено.
Понятно.
В том смысле, что не совсем доказательно то, что их нужно было изолировать вот на данный момент. И Европа не может, конечно, с этим так легко согласиться.
Баднукаха, у нас еще один момент, буквально, вот, то есть еще одна минутка, и очень коротко. Вот в приватных беседах мне приходилось слышать, многие политики и простые граждане все-таки приветствуют вот такой отпор со стороны Давида Усупашвили. Они говорят, что в конце концов кто-то должен начать огрызаться, потому что вот под ширмой выступает в защиту прав человека очень часто кроется, ну, откровенное вмешательство во внутренние дела. Что вы думаете? Буквально у нас 40 секунд с вами.
Я думаю, что Грузия не имеет такого, я бы сказал, не то чтобы права, а просто у нас нет возможности, чтобы мы могли бы вот так портить отношения с западными политиками, потому что нам не нравится критика с их стороны. Лучше не надо огрызаться, я думаю. Надо представлять просто аргументы и надо искать пути для того, чтобы доказывать свою правоту. Вот так надо, я думаю, действовать, когда ты имеешь дело, значит, с таким огромным партнером, который всегда стоял у Грузии, всегда выступал в поддержку Грузии. Понятно. Думаю, что очень осторожно надо с ними вести себя и просто огрызаться и портить с ними отношения, это может быть очень рискованно для нашей маленькой страны.
Спасибо, Баднукаха. Я напомню, на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Каха Гогулашвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня на центральную площадь Цхинвали пригласили горожан для участия в антиправительственном митинге. Анонимные авторы распространенных листовок призвали всех потенциальных участников поддержать требования об отставке действующего руководства республики. Однако митинг так и не состоялся. Листовки с радикальными призывами, распространяемые в Цхинвали уже в третий раз, в обществе склонны расценивать как провокацию. Ирина Келихсаева, наш корреспондент из самопровозглашенной республики Южная Осетия, попыталась разобраться в происходящем.
Ровно в 11 утра, время, на которое был запланирован митинг, я подошла к центральной площади. На скамейках по периметру не было ни одного пустого местечка. Это вполне объяснимо. Площадь – традиционное место для встреч. Здесь горожане, главным образом пенсионного возраста, обсуждают последние новости, делятся сокровенным, укрывшись от палящего солнца в тени вековых сосен. Но никаких признаков того, что здесь состоится многолюдная акция протеста, мне обнаружить так и не удалось. Картинка была вполне обычной. На лавочках идет неспешный разговор о политических событиях, кто-то просто пришел повидаться с другом или приятельницей, кто-то увлеченно читает книгу или газету. На митинг явился всего один человек, который убеждал меня, что и остальные пришли сюда требовать отставки президента и правительства, но ввиду немногочисленности явившихся решили изобразить отдыхающих. Представиться он не пожелал, но на вопросы ответил.
О чем дело говорили? Зачем? Вот что обещал людям, какие слова говорили людям, это ни один слово не выполнил. Этот президент работает только для себя, наживание своих людей и своих знакомых. Дает места для это своих людей. Ленингорий тоже хотят приехать. Ленингорий там какой-то где-то Джекаева поставили, и всех грузинов привели ставить директору школы в разных местах ставить. Осетина вас побождают. Листовки вчера я видел, здесь, ну, они выбросили, не знаю.
А кроме вас еще кто-нибудь пришел сегодня на митинг?
Все здесь, которые есть, никто не говорит. Или... Боятся, вот сейчас дежурный милиция пришел, там один сидел, его освободили, говорит, места здесь тебе лучше, говорит, будет. И пугает людей, никто не хочет разговаривать.
Стражи порядка действительно находились на площади, но, похоже, беспокоиться им было не о чем. Пенсионеры, которых я все же решилась проверить на предмет их оппозиционности, искренне недоумевали, отвечая на вопросы о митинге. Но мое присутствие придало им бодрости. Пожилые люди, перебивая друг друга, стали рассказывать о своих проблемах и собственном понимании задач, стоящих перед югостинским государством. Выяснилось, что если бы митинг проходил под лозунгом объединения двух осетий, то они непременно приняли бы в нем участие. В какой-то момент между стариками, один из которых являлся сторонником Леонида Тибилова, другой Анатолия Бибилова, вспыхнула перепалка. Сообразив, что ревнители власти могут обвинить меня в организации какого-то отдельного митинга для пенсионеров, я сочла за лучшее спешно ретироваться с площади. От официальных комментариев правоохранительных органов республики отказались, но согласились пообщаться на условиях анонимности. Комментируя события последних дней, один из силовиков сказал буквально следующее. «События, которые сегодня предрекали, иначе как провокации, не назовешь. Во-первых, те требования, которые были изложены в листовках, это отставка правительства, президента, роспуск парламента, не имеют реальной подоплеки. Если говорить объективно, нынешняя ситуация в республике более благополучна, чем, к примеру, 2 года назад. Идет работа по восстановлению, нормально функционируют органы власти, происходит кадровое обновление. Просто некоторые хотят все сразу и в один день. Но так не бывает. Во-вторых, если какая-то оппозиция действительно планирует проведение серьезного мероприятия, то ведется подготовительная работа, подается заявка в мэрию, об этом идут заявления в прессу, а здесь были просто разбросаны листовки. Это однозначно является почерком людей, которые хотят дестабилизировать обстановку. Конечно, люди испытывают определенные опасения, но если недовольство и впрямь было бы достаточно масштабным, то сегодня на Центральной площади митинговал бы не один человек, а несколько больше. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Призывы выйти на площадь и присоединиться к акции протеста были распространены анонимами с помощью листовок. Что это было? Безумная выходка одиночки или новшество, которое пополнит инструментарий политической борьбы в самопровозглашенной Республике Южной Осетии? Об этом размышляет Мурат Гукимухов.
Это невидаль листовка, а ведь действительно невидаль. Всякое было в республике, говорит югостинский общественник Тимур Схурбати. Вроде и дураками, и мракобесами Бог не обидел, впрочем, как, наверное, и во многих других местах. Но такого еще не было.
Коротко сказал про эту листовку «идиотизм» и поставил три восклицательных знака. Дурацкий стиль показывает, что это не совсем фальшивка. То есть кто-то реально ее написал, трогал, слабо с воображением, и кто-то что-то хочет. Что здесь не тишина, что здесь не болото, что здесь грязь, но пузыри идут, вот так сказать.
Югостинский эксперт Кастат Зугаев говорит, что сам листовку не видел, но, как и многие жители Цхинвала, наслышан о ее содержании.
Мне кажется, что все-таки это отражение на данном этапе борьбы аппаратных групп. Ну, есть... Так или иначе, люди заинтересованы в изменениях кадровой конструкции, которая сложилась в так называемой консолидационной поствыборной власти республики. И в то же время, думаю, что это и определенный импульс, как бы такой проброс в подготовке к грядущим парламентским выборам, которые обещают быть весьма интересными, и борьба там будет, видимо, не шуточная.
Что ж, если это и так, то остается только сожалеть о качестве конкуренции в недрах югостинской власти и, соответственно, о качестве, по меньшей мере, одной из противоборствующих сторон. Наверное, можно посочувствовать избирателю, к которому обращаются в такой манере. И все же в этой листовке, при всей ее убогости, каким-то образом аккумулировались все слухи, циркулирующие в республике, самые нелепые политические стереотипы. Как будто кто-то собрал все воедино и показал. Смотрите, к чему приводит неудовлетворенная потребность людей в открытой достоверной информации, отсутствие площадок, где можно открыто говорить с властью и обществом. Вечно шепчущееся, перепуганное население – идеальная коммуникация для самых безумных слухов и идиотских установок. Не верите? Приведу пример. Кто из вас не слышал, что нынешнее руководство республики – это агенты Грузии, завербованные еще в молодости, которые пришли к власти исключительно для того, чтобы подготовить республику для сдачи Тбилиси? Наверное, больно будет услышать о себе такое чиновнику, как больно было слышать общественникам и правозащитникам, что они торгуют интересами своей родины, что они шпионы всех разведок мира и тому подобное. Но все же, даже в этой паранойи есть какая-то высшая справедливость. Это сарафанное радио уравнивает тех, кто зажимает свободу слова с теми, кто страдает от этой несвободы. С той лишь разницей, что у объявленного врагом правозащитника или общественника есть возможность ответить, объяснить свою позицию. А вот у власти такой возможности нет. Потому что никто ее не спросил напрямую, мол, ребята, вот так о вас говорят, что вы на это скажете? Потому что это невозможно, немыслимо. Зато возможно об этом говорить с соседом, если ему доверяешь. А если беседа под стаканчик вина, то не грех добавить еще пару сенсаций от себя. Не хотите жить слухами и сплетнями, живите открыто сами и дайте волю другим, говорит социальный психолог Тахир Базаров.
Обо всем говорить открыто, с фактами, не пытаясь играть и создавать встречные слухи. Потому что всем кажется, что вот эта вот интрига, она лучший способ решения проблем.
То есть получается, что от нее страдают те же самые люди, которые и пытаются противостоять открытости?
Конечно. Это как раз бумеранг. Помните, как сын принес домой бумеранг, отец замучился выбрасывать его в окно? Сплетни и слухи – это совсем не то же самое, что молва. За молвой всегда была какая-то репутация, попытка влиять. А здесь чистый имидж, отсутствие самого человека, оболочка, которая принимается за самого человека. То есть это, я бы так сказал, допиарились.
Вот такой совет от Тахира Базарова, профессора кафедры социальной психологии МГУ, научного руководителя Института практической психологии. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Сухуми. Сегодня там прошла конференция, на которой были оглашены итоги сбора подписей за восстановление автокефалии Абхазской православной церкви. Неожиданно на нее явились представители Сухумо-Пицунской епархии во главе с Иереем Виссарионом. Они заявили о невозможности обсуждать проблемы с запрещенными в служении клириками Священной Митрополии Абхазии. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Опрос населения Абхазии, сбор подписей за восстановление автокефалии Абхазской православной церкви в целом завершен. 70 тысяч человек приняли в нем участие и 97% высказались за автокефалию. Такой итог был подведен организаторами второго круглого стола по церковному вопросу, который прошел сегодня в Сухуми. В работе круглого стола принимало участие духовенство Священной Митрополии Абхазии, представители общественных и научных организаций, местных органов власти, гражданского общества. Правительство представляли премьер-министр Леонид Лакербая, секретарь Совета Безопасности Станислав Лакоба, руководитель администрации президента Абхазии Беслан Кубрава, были на встрече посол России в Абхазии Семен Григорьев, председатель общественной палаты Нателла Акопа и другие официальные лица. От Священной Митрополии Абхазии на встрече присутствовали заместитель председателя Митрополии иеродиакон Давид, отец Андрей и секретарь Митрополии Герман Маршан. Председатель Священной Митрополии Абхазии отец Дорофей находится в Салониках, в Греции. Он был на связи с круглым столом по скайпу. Членов Сухумо-Пицунской епархии никто не ждал. Олег Домини, один из организаторов круглого стола, сказал, что они отказались принять участие в его работе, сославшись на то, что не могут обсуждать проблемы с запрещенными в служении монахами митрополии. Тем неожиданнее было их появление в зале. Исполняющий обязанности главы Сухумо-Пицунской епархии отец Виссарион, игумен Игнатий, отец Далмат, отец Никита, иеромонахи Василиск и Давид своим появлением зажгли в сердцах огонек надежды. Отец Виссарион обратился к присутствующим со словами.
На наш взгляд, конечно, было бы неплохо, и было бы очень нужно, чтобы была благословение церкви. Ну, как мы видим, это инициатива тоже православных христиан, и мы благодарим их за то, что они откликнулись сами по себе, проявили инициативу, собрали подписи, и это отрадно видеть, что действительно абхазский наш народ, он показал еще раз, что он православный, и корни эти православные, христолюбивые Абхазии еще раз доказывают свою любовь к этой церкви православной. Но есть пути, пути канонические, пути правильные, православие там, где правда, там, где истина. Поэтому мы, обсуждав церковный вопрос присутствия тех запрещенных клириков, так называемой митрополии афонской, мы канонических прав не имеем. Поэтому мы вам делаем заявление, отец Василиск зачитает. Это обращение к вам, ко всем тем, кто является инициативой.
Отец Василиск от имени духовенства Сухум-Апексунской епархии зачитал обращение. Суть его в том, что без покаяния и возвращения в лоно церкви новоафонских клириков ни о каком диалоге речи быть не может. Воцарилось молчание, и отец Виссарион и его сторонники покинули зал. После их ухода встреча пошла своим чередом. Члены инициативной группы по сбору подписей Алхаст Хагушев рассказал о том, как проходила акция. Абсолютное большинство респондентов высказались за автокефалию Абхазской православной церкви. Это был открытый плебисцит. Его результаты должны быть учтены при решении абхазского церковного вопроса. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Более подробно о сегодняшней конференции в Сухуме вы можете прочитать на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:29, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношения с Россией Зураб Абашидзе сегодня, 18 июня, заявил, что большая часть достигнутых в ходе переговоров с заместителем главы МИД Российской Федерации Григорием Карасиным соглашений выполнена. По тем темам, о которых мы договорились с Карасиным, 6 месяцев назад, можно сказать, есть серьезное продвижение. Большинство наших соглашений, можно сказать, выполнены. Определенная позитивная динамика существует, заявил Абашидзе в интервью телекомпании «Имеди», комментируя заявление официального представителя российского МИДа. Накануне Александр Лукашевич заявил, что Россия готова провести консультации с Грузией по транспортным вопросам, связанным в частности с воздушным сообщением. При этом Абашидзе отметил, что между Грузией и Россией вновь остаются нерешенные проблемы. Хотя я всегда подчеркиваю, что на урегулирование тех больших проблем, которые нас больше всего волнуют, понадобится больше времени. Это уже следующий этап, приводит слова спецпредставителя премьер-министра новости Грузии. Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закаришвили считает неплохим делом перспективу восстановления регулярного авиасообщения с Россией. В то же время он отметил, что будет лучше, если граждане будут ориентироваться на другие страны и вести там свой бизнес, сказал Закаришвили в беседе с журналистами 18 июня. Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич накануне заявил, что Россия готова к консультациям с Грузией по поводу возобновления регулярного транспортного сообщения. В настоящее время грузинские и российские авиакомпании выполняют на постоянной основе лишь чартерные авиарейсы. По его словам, Закаришвили именно это и называется урегулированием грузино-российских отношений. Многие мучаются с поездками в Россию через Беларусь, Азербайджан и Армению. Вообще считаю, что лучше, если граждане Грузии постепенно возьмут другую ориентацию, будут иметь бизнес в других странах, но я не могу никому диктовать, как и в какой форме планировать свои планы. Если они считают, что должны иметь бизнес в России, мы будем способствовать такой категории граждан, цитирует Закаришвили агентство IPN. Митинг в Цхинвале не проводился, информации о его организации оказалась ложной, сообщает сегодня, 18 июня, информационное агентство РЕС со ссылкой на правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Информация о готовящемся митинге антиправительственного характера появилась на некоторых сайтах, однако дальше интернет-среды не ушла. В городскую администрацию заявка на проведение митинга также не поступала. В правоохранительных органах отметили, что слухи о подготовке митинга могли распространяться с целью дестабилизировать обстановку и взбудоражить общественность. Сегодня, 18 июня, президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап встретился с вице-спикером Народного собрания Адгором Харазия, проинформировавшего президента о встречах в Нижней и Верхней палате российского парламента.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия на этой неделе получила множество различных месседжей и сигналов от северного соседа. Многие сочли это свидетельством потепления отношений между двумя странами. Разговор шел о скором возобновлении прямого авиасообщения, дальнейшем продвижении грузинской продукции на российском рынке. Как реагирует на это грузинское общество и чего ожидает в материале Тэмура Кигурадзе?
Россия готова вести интенсивный диалог о восстановлении прямого регулярного авиасообщения с Грузией. Это заявление представителя МИД РФ Александра Лукашевича вызвало незамедлительный отклик в правительстве Грузии. Глава Министерства по делам реинтеграции Паата Закарияшвили назвал это результатом той новой политики, которую Тбилиси проводит в отношении Москвы.
Гражданам Грузии, которым нужно попасть в Россию, станет гораздо легче. А сейчас они мучаются, выбирая путь через Беларусь, Армению или Азербайджан.
В то же время Закарияшвили не советует бизнесменам делать ставку на развитие своего бизнеса в России. Он считает, что гораздо перспективнее вести свои дела в других странах. Хотя тут же оговаривается, что указывать, как себя вести, кому-либо он не вправе. Регулярное авиасообщение между странами было прервано в 2006 году практически параллельно с запретом ввоза грузинской продукции на российский рынок. Правда, в последние годы появились прямые рейсы между Москвой и Тбилиси, однако они являются чартерными, хотя и выполняются по графику. Положительные сдвиги наметились и в продажах грузинской минеральной воды и вина. За время снятия запрета на импорт боржоми с марта этого года в Россию было ввезено около 150 тысяч литров этой воды. А уже в скором времени в Тбилиси прибудет третья делегация от главного российского санитара Геннадия Онищенко, которая продолжит проверку качества тех грузинских винзаводов, которые пока еще не получили доступа на рынок. Грузии от этого ни жарко, ни холодно, считает грузинский эксперт Торнике Шарашенидзе, которого во вторник вместе с другими грузинскими аналитиками встречался с министром реинтеграции.
Если рейсы не восстановятся, никакой трагедии в этом не будет. Грузинское общество будет жить так же, как и раньше. Мы страна, открытая для любых интеракций, для бизнеса и туризма, в том числе из России.
Переговоры о восстановлении авиасообщения – это только первые шаги на пути улучшения отношений между странами, заявил представитель грузинского премьера в переговорах с Россией Зураб Абашидзе. Он отмечает, что Грузия при этом не поступилась даже малой толикой собственных интересов и принципов. Это не совсем так, считает политолог Каха Гуглашвили. Несмотря на то, что, по его мнению, успехи новых властей очевидны, им удалось нейтрализовать агрессивную риторику властей прежних, тем не менее он полагает, что грузинская мечта выбрала опасную стратегию, требующую очень сбалансированных подходов.
Если Грузия перестанет активно требовать у международного сообщества выражения своего протеста по поводу оккупации ее территории, то очень может быть, что международное сообщество просто охладеет. Все это перенесется в какое-то двухстороннее русло отношений между Грузией и Россией. А здесь нам, так сказать, один на один с Россией практически у нас нет никаких шансов.
Не разделяет грузинские аналитики особого оптимизма по поводу скорого улучшения отношений между странами. По словам Гугулашвили, движение в этом направлении действительно идет. Но ожидать сколько-нибудь серьезных успехов в обозримой перспективе не приходится. В первую очередь из-за неповоротливости российской политической машины. И Грузия должна быть к этому готова. А грузинская оппозиция считает, что Россия идет на уступки по торговым и культурным вопросам совсем не просто так. Ждет ответных шагов от Тбилиси. Среди таких шагов может быть и сотрудничество в области безопасности. Удобным примером может стать экстрадиция арестованного недавно в Грузии уроженца Дагестана Микаила Кадыева, которого намерена затребовать российская генпрокуратура. Однако аналитик Рамас Сахварилидзе считает, что на такой рискованный шаг Тбилиси не пойдет из опасения вызвать критику со стороны политических оппонентов и западных партнеров. Тэмур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа.
А теперь рубрика «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор Дмитрий Муниава размышляет о том, что предлагают сегодня реформаторы системы образования в Грузии. Материал читает Демис Паландов.
«Взгляд из».
Новый закон о высшем образовании, в меру бессмысленный и беспощадный, словно осколок зеркала, отразил целый ряд проблем, которые стоят перед обществом в полный рост, ухмыляясь, как скелеты в пыльных шкафах медицинского факультета. Впервые часть депутатов от грузинской мечты открыто выступила против правительства, отказавшись проголосовать за изменение правил назначения исполняющего обязанности ректора до избрания нового. Раньше это делали академические советы, но после утверждения поправок ИО будет назначать премьер-министр по представлению Минобразования. Значит ли это, что Бедзина Иванишвили, как взбесившийся слон, прорвался, наконец, в посудную лавку и принялся топтать автономию вузов и хрупкие, словно лимошский фарфор, академические свободы? Скорее всего, мы имеем дело с традиционной для Грузии ситуацией, когда меньшее зло выступает в крестовый поход против большего по разоренной земле под печальные звуки волынок и прочих народных инструментов, а очевидцы событий лениво судачат о том, какое из зол победит. Прежде всего, вероятно, следует отметить, что при Саакашвили никакой реальной автономии у вузов не было, и решения, противоречащие позиции политического руководства, не могли быть приняты по определению. Университеты заполнили малограмотные хунвейбины, и комиссары от науки неугодных выдавливали особо строптивыми, занималась госбезопасность. Многолетнее давление принесло свои плоды. Количество активных сторонников национального движения в органах самоуправления вузов стало непропорционально большим. А на верхушке пирамиды, судя по опубликованным в последнее время официальным документам, творились и вовсе непотребные дела. Огромные учебные корпуса и земельные участки за символическую цену в один лари передавались вузам, которыми управляла мать Михаила Саакашвили и приближенные к ней лица, а также некоторым другим группам, доказавшим верность вождю. После всего этого попытки некоторых ректоров и их сотрапезников изобразить из себя утонченных интеллектуалов с латиноамериканской грацией корчащихся под сапогами озверевшие хунты по меньшей мере смешны. А порядки и нравы, которые они насаждали в своих учебных заведениях, безусловно, отвратительны, но из этого вовсе не следует, что Иванишвили прав, склоняясь к хирургическому вмешательству. С помощью новых норм, прописанных в законопроекте, а это касается не только алгоритма назначения исполняющего обязанности ректора, можно постепенно взять вузы под контроль и при наличии желания сделать их намного лучше. Большинство избирателей грузинской мечты, скорее всего, поддержат и более жесткие меры, вплоть до экстренного перевоспитания национал-профессоров с помощью многоопытных слуг государевых, так как это делалось при Саакашвили, а еще раньше и эффективнее при Лаврентии Павловиче. Немного вдумчивой работы, холодной головой и чистыми руками, и вопрос будет решен окончательно. Но так нельзя. Это скользкий путь меньшего зла, который рано или поздно неотвратимо превращается обратиться в большее. Разумеется, грузинская политика не располагает к щепетильности и излишним сантиментам, но, возможно, следует сделать первый шаг к тому, чтобы за университетской оградой цель хотя бы отчасти перестала оправдывать средства. Нельзя принести свободу в университет на штыках или на кончике державного пера. Она, как бы пафосно это ни звучало, должна зародиться внутри него, взрасти, окрепнуть, пусть даже на это уйдет 5 лет или 10, и, наконец, завладеть беспокойно спокойными умами студентов и преподавателей и увлечь их за собой.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Материал Дмитрия Муниава читал Демис Паландов. Грузинские газеты обсуждают в эти дни темы, которые в той или иной степени уже нашли отражение в нашей программе. Какие именно, вы узнаете из обзора прессы, который подготовила Мзия Парисишвили.
Читаем прессу.
Почти все грузинские издания написали об обнаружении тайника с оружием в Самекрелу. Интернет-издание «Нет газеты» вынесло в заголовок слова министра обороны Иракли Аласани. Обнаруженное оружие в Самекрелу не принадлежит Министерству обороны. У нас все оружие находится на учете, и его местонахождение нам известно. Так министр обороны прокомментировал заявление своего предшественника из Единого национального движения Дмитрия Шашкина о том, что в распоряжении министерства имеются тайные склады оружия. Медгазеты приводит и другую версию происхождения тайного арсенала.
Депутат от национального движения и бывший зам генпрокурора Давид Саквареллидзе заявил, что найденное МВД оружие находилось в одном из тайных складов, которые были созданы в целях безопасности страны после российско-грузинской войны 2008 года и на которых лежит гриф «Секретно».
Эту же тему поднимает газета «Ахали Таоба». Кого хотели арестовать националы? Так озаглавлена статья Шорены Марсагишвили. Она обращает внимание на то, что помимо оружия и наркотиков в тайнике были обнаружены архивы с фотографиями и конфиденциальной информацией о многих гражданах страны.
В распространенном МВД видеоматериале в кадре видна папка для бумаг с надписью «Список подлежащих аресту». Людей больше всего интересует перечень имен потенциальных арестантов, ведь информация о том, что националами был составлен черный список, распространялась еще до октябрьских выборов прошлого года.
Газета «Уздаут Хисаати» рассказывает, что бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили, находящийся в следственном изоляторе, объявил голодовку, требуя установить в его камере телевизор и оформить доверенность на членов его семьи для того, чтобы они могли распоряжаться его банковскими счетами. Газета «Уздаут Хисаати» пишет, что депутаты от национального движения обратились к спикеру парламента Давиду Саакашвили с просьбой оказать им содействие получения права навестить генсека партии. Как отметил депутат Михаил Маджавариани, арест имущества и счетов Мерабишвили доказывает, что он подвергается политическому гонению. Газета «Резонансе» в статье под заголовком «В регионах население требует бесплатных столовых» говорится о проблеме бедности населения Грузии. Автор Мари Читая пишет.
Уровень жизни людей ухудшается, о чем свидетельствует тот факт, что все больше людей обращаются с просьбой включить их в список посетителей бесплатных столовых. В Батуми, например, в прошлом месяце количество нуждающихся выросло на 300 человек, а в Зугдиде в регионе Самигрела из-за повысившегося спроса уже пора строить новую столовую.
Как считает автор статьи, относительно хорошо обстоят дело в Тбилиси. В столице функционирует 49 бесплатных столовых. В регионах местные власти планируют открыть новые столовые с будущего года. Как заявил газете «Резонансе» глава социальной службы Зугдидского муниципалитета Гоги Ревия, сейчас в первую очередь служба помогает людям с ограниченными возможностями, пожилым или многодетным семьям. По всей Грузии тысячи людей ждут своей очереди, чтобы получить возможность пользоваться столовыми бесплатного питания, заключает газета «Резонансе». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Станет ли партия «Единая Абхазия» по-настоящему оппозиционной? Такой вопрос на улицах Сухуми его жителям задавала Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Как вы считаете, из «Единой Абхазии» получится оппозиционная партия?
Даже если это произойдет, то реальных каких-то изменений в нашей жизни, в жизни повседневных людей, я не предвижу.
Сколько она, по вашему мнению, может набрать на выборах в парламент?
Скорее всего, смогут, потому что мы сейчас в такое время живем, когда дошли до предела какого-то определенного, когда людям нужны изменения. И люди, возможно, конечно же, поверят и будут голосовать. Но хотелось бы не оппозиция, а хотелось бы новых людей в нашем правительстве, в нашей политике, в нашем государстве, которые своими новаторскими идеями, горячим сердцем, чистой душой изменили бы все к лучшему. А лица, которые уже на протяжении 20 лет. Всем известные, говорят об одном, думают об одном. Кристина.
Но они как бы уже озвучили, что они перешли в стан оппозиции. Дальше это зависит от их возможностей, их способностей, насколько они в состоянии будут держать эту тяжелую нашу оппозиционность.
Что касается парламента, как вы думаете, сколько у них может быть мест в будущем парламенте?
Они должны сначала вытащить свою программу, объяснить людям. Все знают, что эта партия была проправительственной партией. Сейчас они перешли в оппозицию. В оппозиции к кому, к чему? Они должны разработать свою четкую программу, свое видение, как выйти из кризиса, доказать свою оппозиционность. И только после этого можно уже ориентироваться на какой-то электорат. То, что они озвучили на съезде, сказали, что мы переходим в оппозиционный стан, это заслуживает уважения. Понимаете, к ним относятся как к людям, которые были у власти. А сегодня, раз они объявляют свои оппозиционности, то кто с ними? Люди должны будут знать, что они несут в себе, какую силу, какие интересы они будут представлять. Ну, думаю, что у них есть неплохие шансы, если правильно свою программу поставят. Беслан.
Я думаю, нет. Они не станут. Сегодня сказали так, но завтра может по-другому у них.
А как вы думаете, на следующих парламентских выборах какие у них шансы?
Ну, наверное, пойдут они. Правда, может быть, люди есть некоторые, которые верят их, может, пойдут за ними. А есть некоторые, которые уже разочаровались в них до этого. Есть настоящая оппозиция. Вот здесь с первого дня есть оппозиция настоящая, форум. А эти люди их никогда не поддерживали. А сейчас видят, что им плохо. Кто-то их обидел от власти. Видно, они хотят как-то отомстить, или вот это, мое мнение такое. Света.
Представители Единой Абхазии видят положение, ситуацию в Абхазии, материальное положение людей. Они, естественно, они решили, что так дальше нельзя жить. Авторитетно Единая Абхазия упал. Поэтому они перешли, видимо, так я считаю, такое мое мнение, ушли в оппозицию от президента.
На следующих парламентских выборах смогут ли они набрать?
Не знаю, это покажет время. Народ разочарован. Откровенно говоря, в сегодняшней ситуации, я имею в виду, материальное положение людей очень тяжелое. Одни разбогатели на иномарках, а другие без куска хлеба. Я честно говорю, потому что на себе это я испытываю. Меня зовут Гарри. Я представитель Народной партии.
Я думаю, станет, и все зависит от них. Если они выбрали этот курс, то они должны ее довести до конца. Меня Дима зовут.
Анаид Губарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки». Как обычно, по материалам русской службы «Радио Свобода» ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Самаре идет живая дискуссия об открытии в центре города памятника солдатам и офицерам Чехословацкого корпуса. Чехословацкий легион сыграл важную роль в политических событиях лета 1918 года на Волге. Рассказывает Андрей Шарый.
Установка памятника уже неоднократно откладывалась, теперь открытие планируют на осень. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Втянутый в гражданскую войну в России приказом Льва Троцкого от имени большевистского правительства, заключившего с Германией пакт о разоружении чешских легионеров и сдаче их в плен, чехословацкий корпус потерял в России за два года 4000 солдат. В Самаре чехословацкий корпус во главе с полковником Чичиком находился с июня по октябрь 1918 года. Чехи и словаки воевали против большевистских гарнизонов на стороне эсеров. Чехословацкий корпус в Самаре больше оборонялся от нападений красных интервентов и поддерживал общественный порядок в городе. Десятки чешских солдат погибли во время штурма Самары 8 июня 1918 года. Самарцы с цветами встречали чешских и словацких солдат. А в октябре под напором наступавшей железной дивизии красногвардейцев чехи вместе с частями генерала Владимира Каппеля последними ушли из Самары, взорвав за собой мост. В сквере на улице Красноармейской, где находилось старое кладбище, а затем завод «Волга-Кабель», планируется открыть памятник солдатам и офицерам чехословацкого корпуса. Памятник будет выполнен в виде могильной плиты с 53 фамилиями погибших. Проект памятника разработан самарскими архитекторами. Открытие планировали осенью прошлого и весной нынешнего года, но дату постоянно переносили то из-за недофинансирования, то из-за идеологических разногласий. Появление в городе памятника чехословацким легионерам вызывает политические протесты, особенно у представителей Компартии. Объясняется это тем, что памятник в Самаре планируется установить на улице Красноармейской, по соседству с открытой в советское время в память красноармейцев, погибших от рук чешских легионеров, стелой «Красное знамя». Вопрос с установкой в Самаре памятника фактически решен еще в 2008 году, когда был подписан российско-чешский договор, по которому в ответ на открытие в России памятника чешские власти обязуются следить за захоронениями и памятниками русским воинам.
Из Самары Сергей Хазов, а сейчас сотрудник Чешского военно-исторического института Томаш Якл.
Помню. В Самаре
Эскиз самарского памятника создан тем же скульптором, что и памятник в Нижнем Тагиле, но внешне они отличаются. Обычно мы стараемся воссоздавать эти памятники в том виде, в котором они возникали в 1919 году усилиями чехословацких легионеров, и только если это по тем или иным причинам невозможно, делаем новый. Памятник в Самаре будет состоять из двух частей – арки в готическом стиле и таблички с гербом и именами павших. Его автор – российский скульптор, но нередко мы прибегаем к услугам сотрудника нашего института. Всего в России, по нашим данным, 173 захоронения членов чехословацкого корпуса, в общей сложности 4000 человек. Наш проект по поиску могил и приведению их в порядок начался несколько лет назад, но работа идет медленно.
Был чешский военный историк Томаш Якол. В Самаре идет дискуссия об открытии памятника чехословацким легионерам.
Рассказывал Андрей Шарый.
Картинки с выставки.
Когда режиссер Вернер Херцог посмотрел фильм «Акт убийства», он признался, что уже лет 10 не видел такого сильного, сюрреалистического и устрашающего кино. Об этой картине рассказывает режиссер Андрей Загданский.
Я посмотрел «The Act of Killing». Что происходит в картине? В 65-м году в Индонезии произошел военный переворот, и новая власть взялась за систематическое уничтожение коммунистов. Как много было убито людей? Точных цифр, конечно, нет. Но по разным подсчетам до 2,5 миллионов человек. Википедия называет консервативную цифру 500 тысяч. В фильме называется куда большая цифра. Почему мы так мало знаем о геноциде в Индонезии? Власть в Индонезии, собственно говоря, та же самая. Сухарто сменил Сухарно в 68-м году и продержался у власти до 98-го года, 30 лет. Потом была некоторая концессия президентов, но суть режима осталась та же самая. Не было падения режима, как, скажем, в России или в Советском Союзе, или как в Камбодже после падения Пол Пота, или в той же Германии в 1945 году, когда новая власть, оппозиция или оккупационные власти придали огласке преступления режима. В Индонезии ничего подобного этого не случилось, и, как я полагаю, не случится в ближайшее время. Для того, чтобы убить такое количество людей, военные власти Индонезии не стали прибегать к концентрационным лагерям, голоду или массовым расстрелам. Они выбрали бандитов и сказали им «Вперед! Вы опора общества, коммунисты должны быть уничтожены, бандиты взяли за убийство». Два главных героя фильма, которых мы видим, наверное, на протяжении 80% экранного времени на экране, Анвар Конго и Герман Котто – бандиты. Анвар постарше, Герман – младше. На протяжении года с лишним, или нескольких лет даже, они убивали людей и с удовольствием обстоятельно рассказывают режиссеру и нам с вами, как они это делали. Они не просто показывают и рассказывают, без всякого сожаления, как они убивали людей. Они делают фильм, большое производство. Как они считают, большой фильм для будущего. Они должны показать людям, как они убивали людей. Они гордятся, и они делают такую своеобразную кинореинсталляцию того, как они это делали. Важная деталь, очень интересная. Этот Анвар Конго, бандит постарше и внешне похожий на Сиднея Пуатье, о чем он тоже говорит, или даже на Нельсона Манделу, у него такой вид совершенно благообразный. И он любит одеваться с элегантностью такого южного латиноамериканского сутенера. Начинал свою бандитскую карьеру в кинотеатре. Коммунисты хотели искоренить американские фильмы из проката, которые, конечно, были более выгодны, чем китайские картины в прокате. И бандиты были тем самым голосом народа, который хотел восстановить американское превосходство в кинотеатрах. И эти же бандиты, в данном случае Анвара и Герман, оказались готовыми инструментами убийства. То есть у них такая своеобразная, очень, это важно для фильма, голливудская подготовка. Они хорошо знают, во всяком случае Герман, хорошо помнит голливудские фильмы. В ткань документального фильма вплетаются многочисленные кровавые допросы, обезглавливания и пытки, сделанные под Голливуд. Во время съемки техники смотрят на мониторы, один говорит другому: «Сколько человек убил Анвар?» «Ну, не меньше тысячи», отвечает другой. «Как-то он не сошел с ума». И это так, реплика в сторону, проходящая. Они по-прежнему продолжают делать работу, снимают фильм. Что любопытно, что в фильме помимо убийств есть еще и утопия, рай, водопад, женщины в белых юбках, пронзительная тропическая зелень, Анвар в черном, Герман в женском платье с ярким грибом и в ярком красном бюстгальтере. Убиенный узник с бледным лицом снимает с шеи проволоку, достает из кармана какой-то орден или медальку и вешает на шею Анвару в благодарность за то, что тот его убил. Я смотрел фильм в состоянии шока и усталости одновременно. Всякая шоковая картина не может держать нас в состоянии шока на протяжении фильма. А фильм довольно длинный. Режиссерская версия, которую я смотрел, идет 159 минут. Зачем так долго? Зачем так много? Сколько можно испытывать мое терпение, мою ненависть и мое отвращение к героям фильма? У меня есть определенное профессиональное уважение к картине, есть и определенное отвращение. Я думаю, нужен ли мне еще один фильм для того, чтобы презирать человечество? Нужен ли мне еще один фильм, чтобы возненавидеть людей? Есть ли какая-то черта, у которой мы должны остановиться, раскрывая правду? Как много мы должны показать, чтобы мир содрогнулся?
Рассказывал режиссер-документалист Андрей Загданский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Это была последняя рубрика нашей программы, которую по материалам Русской службы «Радио Свобода» подготовил мой коллега Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочеришвили. Всего вам доброго и до завтра.